Волков Вячеслав Михайлович. Ученые верят в Бога. Когда я иду в храм, невольно поднимаю глаза вверх, и первое, что вижу, это крест. Он напоминает мне Иисуса Христа, распростершего руки, чтобы привлечь всех людей к себе, и при этом задающего каждому из нас вопрос: «На чьей ты стороне? На стороне Бога или безумца, который в сердце своем сказал: „Нет Бога“? Ведь истина одна – Бог есть. Другое мнение от лукавого. Вопрос «На чьей ты стороне?» должен решать человек лично сам. От выбора стороны зависит судьба человека. Иисус умер за нас, но Он не может жить за нас. По всей земле миллионы крестов задают один и тот же вопрос: «На чьей ты стороне, человек?» Однако определенная часть человечества этих крестов не замечает. Поэт Александр Сергеевич Пушкин напоминает нам: «Жизни мышья беготня, ты зовешь или пророчишь топот бледного коня». Он напоминает миру, что человеческая суета, мышиная беготня приводит к тому, что человек не замечает приближения вечной смерти, топота бледного коня, символа смерти в книге Откровения Иоанна. А знаете, молодые люди, какая самая большая ложь, которой отравлено сознание наших людей, бывших советских людей, не замечающих храмов и крестов на них? Это ложь о том, что Бога нет. До крушения СССР тратились огромные средства, чтобы содержать атеистические кадры, институты и кафедры научного атеизма, ковать новые кадры специалистов с единственной целью – опровергнуть существование несуществующего, по их мнению. Еще по постановлению Верховного Совета СССР от 1932 года по подписи Сталина и Калинина было решено изжить религиозность народа в стране к 1937 году. Было расстреляно 200 тысяч служителей церкви и отправлено в ГУЛАГ около 500 тысяч верующих. В 1936 году была, в частности, закрыта Нижегородская церковь евангельских христиан. Ее служители были расстреляны или отправлены в тюрьмы на 10-25 лет, где большинство из них погибли. Много верующих также было отправлено в сталинские лагеря на 5-10 лет. Однако цель пятилетки не была выполнена. По переписи 1937 года более 50% еще верили в Бога. Было решено понятие о Боге вытравить из сознания людей к 1942 году. Но в 1941 началась Вторая мировая война, и даже зверю стало ясно, что без Бога, без церкви он не победит. Он погибнет. Поэтому с 1942 года начали, наоборот, открывать некоторые церкви. Нижегородская также была вновь открыта в 1946. Однако мы по-прежнему оставались заповедником атеизма на 1/6 части суши Земли, единственной страной в мире, где закон запрещал благотворительность церквей. А чего мы добились без Бога в нашей стране, вы знаете. Известный кинорежиссер Никита Михалков ответил на вопрос, почему так плохо живет наш народ. Потому что народ живет без Бога. Он оставил Бога, Управлять же ни городом, ни страной без Бога нельзя. Большая ложь породила тьму более мелкого, но подчас злого и нелепого вранья. Нам врали, например, что религия и наука – антиподы. А вот мнение академика, профессора, действительного члена Международной академии астронавтики Раушенбаха. Наука и религия не противоречат, а дополняют друг друга. Это написано в его книге «Пристрастие». О Боге и о науке высказывались многие великие ученые. Так, лауреат Нобелевской премии, великий физик Альберт Эйнштейн говорил: «Я верю в Бога как в личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом». Макс Планк дает четкий и ясный ответ на вопрос связи науки и религии. Как бы мы ни рассматривали проблему, между религией и естественными науками нет никакого противоречия. Как раз в самых решающих пунктах между ними наблюдается полное согласие. В связи с этим очень важно, чтобы новое поколение студентов осознало и почувствовало Бога как главную ценность нашего мира. В этом поколении должна быть вера в Творца и, как следствие, развита христианская мораль и чувство прекрасного. В противном случае, несмотря на все свои знания, человек будет скорее напоминать дрессированную собаку, чем гармонично развитую личность. О вере лауреат Нобелевской премии, физик Артур Комптон, сказал: «Вера начинается с сознанием того, что высший разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, разума неопровержим. Физика не объясняет тайны природы, она сводит их к более глубоким тайнам», так отметил немецкий физик и философ Вайтцзекер. 300 лет назад Исаак Ньютон о вере в Бога сказал: «Кто занимается естествознанием поверхностно, тот может верить в Бога. Тот, кто осмыслил естествознание до конца, должен верить в Бога». Все великие философы и ученые считали и считают, что Вселенная основана на трансцендентной действительности. Великий русский ученый Ломоносов в свою очередь писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – это видимый мир, который изучает наука, а вторая – это священное писание». Французский астроном и математик Пьер Симон де Лаплас сказал: «Я прожил долгую жизнь и познал то, во что раньше не верил. Ни в одном обществе люди не могут быть честными и счастливыми, если в них нет религиозного чувства». Ответьте: наш народ счастливый? Нет. Наш народ честный? Нет. Такой коррупции и такого воровства нет в других странах мира. 20 век – это век великих открытий. Бог допустил нас к открытию неиссякаемого источника энергии – ядерной энергии. Нравственное же озверение человека в этом веке позволило использовать науку для разрушения самих себя, создания ядерного оружия, которое способно уничтожить жизнь на земле и землю в целом. Действительно, по официальным данным, только в Мировом океане затонуло с атомным оружием 5 атомных подлодок, 2 лодки США и 3 лодки СССР. А именно, в 1989 году подлодка «Комсомолец» с атомными торпедами и атомным реактором погибло 42 моряка. В 1986 году К-219 с 50 ядерными ракетами в районе Бермудских островов, где главный роддом угрей. Лодка раскололась, и из нее идет утечка радиоактивности. И в 1970 году К-8 с 5 ядерными ракетами и 2 атомными реакторами на глубине 4 километров в районе Бискайского залива, которые находятся в критическом состоянии. Все это грозит катастрофой нашей планете. Ядерные погреба с 70 ядерными боезарядами и 1,5 тонны высокообогащенного урана лежат на дне. Плюс ядерные кладбища в земле. Гонка вооружений привела к неразрешимым проблемам безопасности жизни на земле. Как видите, зло порождает зло и страдания людей. Называя себя мудрыми, обезумели, читаем мы у апостола Павла в послании к римлянам. Ведь только Господь дает мудрость, из уст его знания и разум, так говорится в книге притчей. В городе Дубно, в Институте атомной энергии под Москвой, на стене висит лозунг: «От ложного знания к истинному незнанию». В этом, на первый взгляд, парадоксальном высказывании большая доля истины, и Чернобыльская катастрофа этому подтверждение. А были ведь еще 3 подобные аварии в СССР. Вообще творение человека, техносфера, представляет лишь отдаленное, жалкое подобие творений Бога. Где 8 чудес света? Надо сказать, что слово «творчество» происходит от слова «творец» — Бог. Но человеческое творчество может иметь положительный заряд, быть на благо, и может иметь отрицательный, быть на зло. Творения человека несовершенны, недолговечны и небезопасны. Об этом я могу судить, так как занимаюсь проблемами разрушения и надежности машин и конструкций. Дорогие друзья, такая же ситуация и в науке. Мы говорим, наука доказывает то, наука доказывает все, но помилуйте, если юноша влюбился в девушку, что наука доказывает? У науки своя область. Она рассматривает лишь процессы, поддающиеся проверке, а не однократные исторические события, о которых естествоиспытатель может лишь философствовать, но не может вывести теорию. Например, о происхождении Вселенной и жизни. Для жизни необходима информация. Но откуда берется информация? Она относится не к той категории, что материя и энергия. В материальном мире неизвестен никакой закон природы, никакой процесс, по которому информация в материи возникала бы сама собой, отмечает специалист Вернер Гитт. Причем речь идет здесь лишь о генетической информации. Но должна быть еще и другая форма информации, ведь мертвая кошка имеет всю материю и всю генетическую информацию, и все же она явно относится к совершенно другому порядку, не к тому, что живая кошка. Без системной, активной информации, передающейся только из жизни, живое существо превращается в кучу безжизненных веществ. Эту информацию невозможно установить материально. Так что основа жизни нематериальна и недоступна. Поэтому, вероятно, логос, слово, о котором говорится в Евангелии от Иоанна, является этой активной информацией, которая есть одновременно и жизнь. Так заявляет крупный ученый Лайзенберг. В течение последних 30 лет мною осуществляются поиски истин в области механики разрушения, и не только мною одним. Но опыт показывает, что чем больше мы узнаем о явлении разрушения, тем больше возникает вопросов, на которые нет ответов. И сегодня многим ученым кажется, что мы так же далеки от истины, как и 20 лет назад. Полную абсолютную истину о творениях Бога человек не может познать. И здесь можно лишь повторить слова апостола Павла о творениях Бога. «О бездна богатства, премудрости и ведения Божия!» Я понял, ничто человеческое не является абсолютной истиной в нашем мире. Все, что мы видим, лишь подобие истины, лишь ее тень. Это понимали еще древние греки, пифагорейская школа, но и они истины не знали. Я искал истину в науке, а она находилась в Библии, которая лежала у меня в книжном шкафу. Я прочитал ее еще в школьном возрасте и считал, что знаю ее содержание и верю в Бога, но жил по законам мира сего, был далек от Бога. В 80-х годах я стал бывать на богослужениях в Московской церкви. На одном из служений на меня произвели сильное впечатление слова Павла о людях мира сего, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. И слова Иисуса: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Я снова вернулся к Библии, так как мог сказать: «Я знаю, что не знаю ни пути, ни истины». Я начал с Евангелий, и в Евангелии от Иоанна прочитал слова Иисуса: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я не исполнял заповеди Господа, а за грех возмездие смерть, как писал Павел к римлянам. Я нес ответственность перед Богом не только за свои поступки, но и за мысли и слова, и совесть моя обличала меня. Но теперь я знаю, кто может сделать меня свободным и спасти от вечной смерти. Это Иисус, единственный посредник и ходатай перед Отцом Небесным, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И это было моим личным открытием. Бог любит всех людей так, что отдал Сына Своего в жертву за их грехи. Он ненавидит лишь наши грехи. Тогда я попросил Господа очистить меня от греха Адама и обновить мой разум и сердце. И знаете, главной книгой моей стала Библия, в которой содержится абсолютная истина – Иисус Христос. Моя вера указала на цель моей жизни – познание Бога, исполнение Его воли и заповедей, служение Господу. По привычке исследователя я предпринял исследование с точки зрения науки. Библия говорит о Боге, окружающий мир говорит о Творце, и я получил большое удовольствие, когда у величайшего немецкого философа Гегеля нашел во втором томе его «Философии религии» 16 лекций о бытии Бога, а в первом томе его трудов – работу «Жизнь Иисуса». Затем я прочитал много литературы по христианской апологетике. Это потребность, вообще говоря, любого ученого, потребность удовлетворить свой разум познанием глубоких истин. Сейчас мне ясно, как 2×2=4, что мир не может быть слепой случайностью. Как инженер, я знаю, что всякое творение предполагает Творца. Сейчас для меня Бог – аксиома, самоочевидная истина, а не теорема, требующая доказательства. Математика строится на аксиомах, недоказуемых положениях, но я верю в математику и много пользуюсь ею, и она ни разу не подвела меня. Теория разрыхления и разрушения, построенная мною, основана на трех аксиомах, но следствие этой теории – зависимости для разрушающих сил подтверждаются на практике. Значит, мои аксиомы верны. Также, приняв бытие Бога как самоочевидную истину, я и миллионы христиан испытали в себе и в мире Его присутствие. Бог правит вселенной, сохраняя порядок во всех ее частях. Он не умер, как заявлял атеист Ницше, и его существование не зависит от того, верит ли кто в него или нет. Он трансцендентен, имманентен. В связи с этим богослов Джон Уэсли сказал: «Покажите мне червя, способного понять человека, и я покажу вам человека, способного понять триединого Бога». Теперь я могу сказать вместе с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Господь укрепляет мой дух, душу и тело. Своей силой Он помогает преодолевать мне все проблемы, которые возникают в моей жизни. Слава Ему за это! Конечная цель всякой науки – это предсказание, прогнозирование будущего. Например, будет ли этот корабль или самолет достаточно прочным и надежным в эксплуатации? Но она делает это приближенно, не точно. Библия делает предсказания тоже, но абсолютно точно и определенно. Настанет время, когда Господь скажет каждому из нас: «Довольно! Дай отчет в твоей вере и в твоих делах». Ведь у Бога, образно говоря, две руки. Если мы не берем свою судьбу из руки благодати Его, то нам придется взять ее из руки суда Его. На пути к христианству стоят три распространенных заблуждения. Первое. Будто принадлежность к христианской вере зависит от места рождения, в какой семье или стране мы родились. Но Иисус сказал: «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Сегодня Евангелие, благая весть, звучит по радио, телевидению, в книгах, газетах. Ежегодно издается и распространяется Библия десятками миллионов экземпляров в год. Даже глухие слышат призыв Христа. Уже много лет действуют церкви глухих христиан и группы глухих христиан в обычных церквях. Второе заблуждение. Будто христианами становятся лишь законченные простаки, неграмотные, незнакомые с достижениями науки люди. Все еще бытует предрассудок, что христианская вера – это что-то для наивных душ, и что по-настоящему просвещенные люди в таких костылях не нуждаются. Однако тот, кто придерживается этого мнения, лишь выдает свою неосновательность в постижении науки. Так сказал крупный ученый-физик Вольфганг Лайзенберг. Многие ученые были и учеными, и богословами одновременно. В частности, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Блез Паскаль, Фрэнсис Бэкон, Готфрид Лейбниц, Соловьев, Лоски, Ильин, Флоренский, Война Ясенецкий и многие другие. Верующих ученых можно перечислять бесконечно. Посмотрите книгу их высказываний «Выдающиеся люди о вечном». Напомню и наших некоторых современников, академиков Сахарова, Лихачева, Седова, Кузнецова. Третье заблуждение. Будто христианами становятся из соображений удобства, личной выгоды. Это тем более неверно. История опровергает это заблуждение. Не говоря о временах раннего христианства, за период 1917-1980-х годов в СССР были уничтожены миллионы христиан, не отрекшихся от веры. Их травили собаками, убивали, гноили в ГУЛАГе. Эта история частично написана и еще пишется. Дорогие друзья, прочтите внимательно Евангелие, Новый Завет, так, как вы читали или читаете учебники физики или химии. Прочтите их как рассказы людей, готовых умереть за то, во что они верили, а они верили в Иисуса из Назарета, который был воплощенным Богом. Как только вы поймете, кем был Иисус и что Он может сделать для человека, Библия станет для вас истинным Словом Божиим. А это Слово обладает силой, не подвластной человеку. Ведь Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». И вы поймете, что должны ответить на призыв Божий. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Для этого надо, во-первых, покаяться перед Богом за отрицание Творца Вселенной и нарушение Его законов. Во-вторых, уверовать в Иисуса как Сына Божия, который умер на Голгофе за ваши грехи и воскрес из мертвых, чтобы быть посредником между Небесным Отцом и вами. Бог дал вам свободу и разум, а ваша задача – ответить на призыв Иисуса и крестов, стоящих на храмах.